эфире «Радио Свобода» программа «Болотное дело. Суды и судьбы», посвященная одному из самых громких дел 2013 года. У микрофона Наталья Чемпалатова. Здравствуйте! О том, что события оппозиционной акции 6 мая 2012 года станут предметом уголовного разбирательства, стало известно в тот же вечер. О возбуждении дела объявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. По версии следствия, в тот день оппозиционный марш миллионов совершился массовыми беспорядками на Болотной площади. Правозащитники и оппозиционеры считают, что беспорядков не было, а дело политически мотивировано. Сейчас в деле 28 фигурантов. Первой в мае 2012-го была задержана 18-летняя Александра Духанина. Последним уже год спустя после акции в апреле 2013-го арестовали Алексея Гаскарова, активиста движения «Антифа». Для многих обвиняемых по этому делу этот Новый год уже второй в тюрьме.
Письмо арестованного Артема Савелова журналисту Павлу Никулину опубликовано 17 января 2013 года на сайте «Росузник». Я с ребятами встретил нормально. И оливье умудрились скролить, и другие разносолы приберегли на праздник. Стол получился на славу. Компания хорошая, да и в новогоднее время вся тюрьма весело забарабанила и застучала. А где-то напротив тюрьмы кто-то, подозревая, что специально, для арестантов устроил салют. В общем, Новый год получился необычным и уже никогда не забудется.
Артем Савелов был задержан одним из первых, 9 июня 2012 года. Следователи считают, что он участвовал в беспорядках, выкрикивал антиправительственные лозунги и совершал насильственные действия по отношению к полицейским. Артем страдает заболеванием, из-за которого ему трудно говорить, уж тем более что-либо выкрикивать. Это стало очевидно в суде, когда Савелов в течение нескольких минут пытался сформулировать мнение по поводу одного из ходатайств. Судья Наталья Никишина сказала, что ей ничего не понятно, и безжалостно попросила Савелова повторить.
34-летний Артем Савелов – один из подсудимых по так называемому «делу 12», выделенному в отдельное производство дело в отношении первых задержанных после акции 6 мая. Дело дошло до суда спустя один год и один месяц после событий на Болотной площади. 6 июня 2013 года в Московском городском суде состоялось первое предварительное слушание. После этого было больше 70 заседаний, и процесс переехал из городского суда в районный, Никулинский, на окраину Москвы.
Я была почти на всех заседаниях в Московском городском суде и на некоторых была в Никулинском. В Мосгорсуд приезжало довольно много людей, постоянно была глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Подсудимым, правда, приходилось тяжелее всех. Во время заседания они находились в стеклянном аквариуме и жаловались на духоту и нехватку места. Адвокатам было непросто с ними общаться. В аквариуме для этих целей была лишь небольшая щель. В Никулинском суде, куда процесс переехал в октябре, условия содержания подсудимых отчасти улучшились. Они теперь в просторных клетках и могут беспрепятственно общаться с адвокатами. Правда, из-за удаленности суда на заседаниях везут по 2-3 часа по пробкам и очень редко привозят вовремя. С самого начала процесса защита была уверена, что уголовное дело не имеет ни юридических, ни фактических оснований. За полгода адвокаты в этом только убедились. Вот что сказал адвокат Николая Кавказского Вадим Клювкант.
Под видом доказывания соблюдается формальная видимость процедуры. Зал, судья, стороны, подсудимые, собака, которая оказывает дисциплинирующее воздействие на участников со стороны защиты. Это нам судья разъяснил. Слово «доказательство» звучит слово «потерпевший» много раз, слово «свидетель» звучит много раз. Люди встают на трибуну. Их предупреждают, что они должны говорить правду, и только правду они говорят какие-то слова. Проблема только в том, что слова, которые они говорят, ничего не подтверждают из того, что написало обвинение в своем обвинении. Несколько десятков людей, которые носят погоны, которые являются все, за исключением 3-4 человек, сотрудниками сил правопорядка, должны бы были подтвердить, что были массовые беспорядки. Второе, что они должны были бы подтвердить, что те 12 человек, которые являются подсудимыми в этом деле, вот они конкретно являются участниками этих массовых беспорядков. Этого не произошло. Некоторые произносят вот эти слова. Были массовые беспорядки. Когда начинаются к ним вопросы, вот по убывающей резко все идет, никто не может из них внятно сказать, что они имеют в виду. Суд же, он же на закон должен опираться, а в законе написано, что такое массовый беспорядок. Там есть признаки, которые должны быть налицо, и которые, собственно говоря, эти свидетели должны подтвердить. Что это было? Действие организованное, в котором участвовало большое количество людей, которое было направлено на дезорганизацию нормальной жизни города или транспортных артерий, учреждений, которые должны были бы граница, поджигаться, вооруженное сопротивление представителям власти. То есть что-то такое, что направлено на создание хаоса и погрома. Все, что люди говорят, эти, которые прошли у нас в качестве потерпевших и свидетелей, что там были какие-то провокаторы, которые чему-то призывали. Одни говорят, призывали идти на Кремль, и для этого сели на асфальт. То есть массовые беспорядки путем сидячей забастовки с целью прорыва к Кремлю. Вот даже такие формулировки звучат. Другие говорят, что просто чего-то там кричали, прорывай. Третьи и этого не говорят.
Говорил адвокат Вадим Клювгант. Председательствующая на процессе судья Наталья Никишина раз за разом продлевала аресты обвиняемым, несмотря на их жалобы на свое здоровье и здоровье их близких. Несколько раз во время заседаний, на которых я была, возмущенные этим зрители скандировали «позор». И судья тоном школьной учительницы просил их покинуть зал за нарушение порядка. Те уходили либо сами, либо им помогали приставы, и заседание продолжалось. В декабре возможность представлять доказательства получила сторона защиты. Немонотонные, длящиеся иногда по несколько дней, допросы полицейских сменились энергичными допросами лидеров оппозиции и участников акции 6 мая.
В суде выступали Алексей Навальный, Илья Яшин, Борис Немцов, а также организаторы и участники «Марша миллионов». По словам свидетелей защиты, события на Болотной площади были отнюдь не массовыми беспорядками, а провокацией властей. Договоренности с мэрией о расстановке полицейских и демонстрантов были нарушены. Свидетели из числа рядовых участников акции сходились во мнении, что полиция действовала агрессивно, жестко и задерживала людей без объяснения причин.
Мне запомнились показания свидетеля Ольги Трусевич, наблюдателя от мемориала, которая рассказала, что была задержана 6 мая за то, что создавала суматоху и привлекала внимание прессы. По крайней мере, по ее словам, так ей объяснили задержание полицейские. Многие из числа тех политиков и правозащитников, которые приходили на заседание по делу 12, предполагали, что только активность гражданского общества поможет освободить заключенных. Об этом мне говорила лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и сопредседатель партии РПР «Парнас» Михаил Касьянов. Об этом же говорит и журналист Александр Рыклин, один из тех, кто сейчас организует акции в поддержку узников Болотной.
Я не верю в справедливость этого суда, что этот суд может быть честным. Я понимаю только одно. Только много тысяч людей на этой площади могут повлиять на ситуацию. Если Москва окажется способным оказать вот такое сопротивление, вот такое противодействие, это может реально сказаться на судьбе тех, кто сегодня за решеткой.
О том, насколько активно гражданское общество выступало в поддержку фигурантов этого дела, можно судить по тем акциям, которые проходили в течение года.
В апреле комитет 6 мая запустил кампанию «Один день, одно имя», в рамках которой каждый день рассказывал об одном из фигурантов болотного дела. 6 мая, в годовщину событий на Болотной, на этой же площади состоялся митинг. По разным оценкам, он собрал от 8 до 30 тысяч человек. После этого акции по шестым числам каждого месяца в поддержку фигурантов дела стала постоянной. В ноябре бессрочную акцию приемной президента объявил журналист Евгений Левкович.
В конце декабря, после почти трехмесячной пытки надежды, это цитата из письма родственников, депутаты Государственной Думы приняли постановление об амнистии. В болотном деле под нее попали всего 8 человек. Это те, кого обвиняли только в участии в массовых беспорядках или же в призывах к нему. Это подсудимые по делу 12 Николай Кавказский, Мария Баронова, Леонид Ковязин и Владимир Акименко, подследственные Олег Архипенков, Федор Бахов и Дмитрий Рукавишников, а также активистка движения «Солидарность» Анастасия Рыбаченко, которая уехала учиться в Эстонию. Николай Кавказский, юрист Комитета за гражданские права, один из тех, чье дело уже закрыто. Год он провел в следственном изоляторе, а в августе 2013 года его неожиданно для всех отпустили под домашний арест. Когда он наконец-то получил возможность общаться с прессой, он рассказал мне в интервью подробнее о сложностях заключения и о своих дальнейших планах.
В следственном изоляторе это было в начале неизвестность, когда ты отрезан от привычного общения, от социальных сетей, от телефона. Под домашним арестом это возможность прогулки, естественно, потому что прогулки мне были запрещены.
Насколько было сложно участвовать, находясь в этом аквариуме в Мосгорсуде?
Сложнее, да. Вот когда ты находишься в аквариуме, судья меньше обращает на тебя внимание. Реплики сложнее давать, слово не всегда предоставляет. Когда сидишь за столом, больше каких-то возможностей. Можешь подойти к секретарю, передать какие-то документы. В аквариуме таких возможностей не было. Я вообще считаю, что этих аквариумов быть не должно, и клеток. Даже в СССР все люди, даже обвиняемые в самых страшных преступлениях, находились в зале суда, рядом просто стоял конвой. В других странах так происходит, это у нас что-то вот такое непонятное. Пытаются даже дополнительно как-то унизить человека.
Что вы думаете о тех обвинениях, которые вам предъявляли, и вообще о самом деле?
Если иметь в виду обвинительное заключение, оно так сформулировано, что его вообще понять невозможно ни обычному человеку, не юристу. Это бред какой-то, а не обвинение. Дело абсолютно фальшивое. Была согласованная мирная акция, она была разогнана. Судить надо тех, кто препятствовал проведению митинга, а не тех, кто в нем участвовал. Если гражданское общество будет активнее защищать, будет приходить на суды, если каждый, кто, допустим, выходил 6 мая и на другие массовые акции, найдет хотя бы время, чтобы раз в месяц прийти в суд. В этом случае, возможно, будет добиться освобождения и в зале суда, ребят. Гражданское общество, для него в настоящее время это задача номер один – добиваться освобождения узников Болотной.
С вашей точки зрения, та поддержка, которая была в судах, она была достаточной?
Я бы не сказал, что она была достаточной. То, что происходило за судами, возможно, я уверен, что во многом это было достаточно. То, что в суд приходит так мало людей – это плохо.
Как можно мотивировать людей приходить на это дело?
Люди сами должны мотивировать себя для проявления солидарности. Должны понимать, что если ты занимаешься сейчас какой-то протестной деятельностью, то любого могут бросить за решетку. Задача оппозиции – не допускать и гражданского общества, чтобы люди, брошенные в тюрьмы, оставались без поддержки, чтобы они, попадая в суд, видели достаточно много людей, которые приходят их поддержать.
Мысли по поводу амнистии – это действительно победа гражданского общества, которое заставило выпустить хотя бы нескольких человек? Ага. Или это полумера перед Западом?
Сложный вопрос. Я думаю, что это все-таки сочетание и того, и другого. Это частично власть решила все-таки снизить накал в обществе, пойдя на такие уступки. Частично это сделано перед Олимпиадой, чтобы ее не все бойкотировали. Это было и благодаря тем усилиям правозащитников, политических, гражданских активистов, которые выходили на массовые акции в поддержку узников Болотной.
А не приведет ли вот такая амнистия, такая ситуация, что часть людей по Болотному делу вышла, а часть осталась, к расколу внутри той группы людей, которая завязана в этом деле?
Я думаю, что нет. Все, кто туда регулярно ходит, они понимают, насколько важна солидарность, насколько важно сейчас продолжать бороться за освобождение.
Какие у вас сейчас планы, чем вы будете заниматься?
Продолжить заниматься правозащитной и политической деятельностью. Бороться за то, чтобы наше государство было более социальным, произошли реформы, добиваться снижения рабочего дня, бесплатной медицины, жилья и так далее.
В словах Николая Кавказского о сплоченности людей можно легко убедиться. Для этого надо прийти в Никулинский суд Москвы к 303-му залу на очередное заседание. Изо дня в день там собираются одни и те же уже знакомые люди. Это родственники подсудимых, активисты комитета 6 мая и просто сочувствующие, которые больше чем за полгода процесса уже стали своего рода болотной семьей. О такой сплоченности людей еще в самом начале говорил отец подсудимого Артема Савелова, Виктор. Он приходит в суд практически на каждое заседание.
Мы морально держимся друг за друга. Наши родственники, ну, заключенные, которые, даже по камере видно, что это уже стал один коллектив, одна группа, которая болеет друг за друга. Это уже не посторонние люди. Ошибка, конечно, нашего государства заключается в том, что вот так формируются группы. После того, когда их распустят все, то есть освободятся они будут не просто незнакомые, а будут по-настоящему друзья, и у них какая-то будет цель,
говорил Виктор Савелов. В эфире «Радио Свобода» программа «Болотное дело. Суды и судьбы». У микрофона Наталья Чемпаладова. В 2013 году в «Болотном деле» случились радостные события. Свои отношения узаконили 4 пары. В июле подсудимая Александра Духанина, которая находится под домашним арестом, вышла замуж за друга Артема Наумова. Также в июле в следственном изоляторе женился Леонид Развожаев. До свадьбы его подруги Юлии 8 месяцев не давали свидания. В июне также в СИЗО поженились подсудимый Алексей Полихович и его подруга Татьяна. Вот что говорит активист комитета 6 мая Мария Архипова, которая была на их свадьбе.
Большое сочувствие вызывает родственники узников. Их психологические переживания, конечно, просто за гранью описания. Надеемся, что невеста Татьяна и жених Алексей тоже будут счастливы увидеть друг друга. Она очень ждет этого события, она активно участвует в нашей работе. Таня замечательная девушка, и об Алексее мы тоже, конечно, теперь знаем много хорошего, что он замечательный парень, служил на Северном морфлоте. Он студент социального университета по специальности конфликтолог. Ну и вообще просто мы видели его в суде, видели его родителей. Отчетливо понимаем, что это замечательный, честный, прекрасный парень. Один из тех, кто составляет цвет нашей молодежи.
Это была Мария Архипова. А первыми в следственном изоляторе еще в марте поженились Леонид Ковязин и Евгения Тарасова. Они оба из Кирова учились в одном университете. Евгения – актриса, она играет в спектакле «Вятлак», который посвящен узникам 6 мая. Также с началом судебного разбирательства она стала общественным защитником Леонида Ковязина. Мы поговорили с Евгенией Тарасовой о суде, о спектакле и об их с Леонидом свадьбе. К вашей свадьбе было приковано довольно большое внимание активистов. Приходили, вас поздравляли.
Я всего не ожидала совершенно. Я человек из провинции, из Кирова. И я дома даже об этом не очень распространялась. Не знали, может, 2-3 человека, моих друзей, и все. Ни на работе, нигде никто не знал. Но в Москве поток информации гораздо сильнее. Я даже не знала, что это настолько известно, что сейчас такая какая-то группа ВКонтакте создана. Ну, когда я еду на собственную свадьбу, не могу проехать, потому что там все оцеплено. Был для меня шок. Подумал, что ли кто-то еще женится. Да, оказалось, что люди пришли поддержать Леню. Конечно, это чувствовалось, и было очень приятно. Ну, конечно, момент после свадьбы он такой немножко как грустный. И в этот момент хотелось такого одиночества.
Потом начался судебный процесс, и вы стали общественным защитником Леонида. Что это изменило? Повлияло ли это на ваше мнение о деле, когда вы получили возможность изучать материалы?
Это очень много изменило. Я являюсь полноценным участником процесса, и я могу читать дело, протоколы, и я уже смотрю даже, может быть, не только за Леню, но и что происходит в отношении других ребят. Никто не виноват, все без вины сидят. Это дало мне широкую возможность быть в процессе, конечно, видеться с Леней в первую очередь.
А что вы думаете вообще об этом деле, об обвинениях? Насколько обоснована позиция следствия?
Понятно, что дело оно так делаем нитками. Это определенная установка. Мне очень хочется, чтобы ребята серьезно не пострадали.
Я знаю, что вы еще участвуете в спектакле, посвященном заключенным по делу 6 мая. Вот расскажите об этом спектакле и насколько он связан с ситуацией.
Ну, это спектакль, который скорее посвящен историческим параллелям. Спектакль, который поставил режиссер из Кирова, сейчас живущий в Питере, Борис Павлович. Я и Лена занимались его в студии на Вятской земле, откуда мы родом. Были такие лагеря, вот лаги, в которых сидели политзаключенные в 40-х годах. Это были заключенные в основном латыши. И вот эти латыши были отправлены в Вятку, оторваны от своей земли, и один из них был Артур Стравинш, которому учили написать свои дневники на папиросной бумаге. Уникальный совершенно документ, потому что, как известно, дневников сохранилось очень мало. Мы решили сделать такую работу, посвященную Лене. Мы читаем эти дневники Артура Стравинша, а после спектакля идем обсуждение, где рассказываем о болотном процессе и о самом Артуре и его истории. Мы не ведем никакой политической агитации. Просто рассказываем о Лене, о других ребятах, а рассказываем, на какой стадии суд, что происходит в суде. Стараюсь не давать этому оценку, чтобы люди не были как-то специально направлены, а чтобы просто сделали выводы из фактов. Потому что иногда сухой факт является гораздо большим аргументом, чем различные эмоции.
А люди как-то реагируют?
Очень реагируют. Во-первых, многие стали приходить на суд, и это совершенно не политические активисты. То есть это просто люди, которым стало интересно, что же такое болотное дело. очень мощный пласт человеческий, конечно, накладывается. Со многими родственниками Болотников мы сошлись в очень хороших отношениях, со многими адвокатами. Спасибо им всем, что они есть, что они неравнодушны к делу.
Какой у вас настрой дальше?
Мы ничего не загадываем. Живем одним днем. Я могу про себя, конечно, сказать, что я человек, который очень любит стабильность, как-то в ней себя чувствую спокойно. Мне кажется, как и большинство людей в мире. Но как повернула жизнь, стоит вопрос о том, что я сейчас выбираю. Сейчас я выбираю своего мужа.
На следующий день после того, как мы записали интервью с Евгенией Тарасовой, вступило в силу постановление об амнистии. Уголовное дело в отношении Леонида Ковязина было закрыто. Его, а также еще одного подсудимого, Владимира Акименкова, к радости всех собравшихся, освободили прямо в зале суда. На скамье подсудимых по делу 12 осталось 8 человек. Александра Духанина, Денис Луцкевич, Степан Зимин, Артем Савелов, Андрей Барабанов, Ярослав Белоусов, Сергей Кривов и Алексей Полихович. Все, за исключением Духаниной, решения суда дожидаются в следственном изоляторе. В 2013 году стало понятно, чем завершится дело 37-летнего инвалида второй группы Михаила Косенко, которому, как и остальным, предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках и в насилии по отношению к полиции.
Дело Михаила Косенко рассматривалось отдельно, поскольку прокуроры добивались для него не наказания, а принудительного лечения. Экспертиза, проведенная по просьбе следствия, заключила, что Косенко представляет опасность для общества. 11 месяцев продолжалось судебное разбирательство. Заседания постоянно откладывались, то болела судья, то свидетели обвинения. В сентябре 2013-го слово получили наконец-то адвокаты и в течение всего нескольких заседаний попытались доказать невиновность и вменяемость Михаила Косенко.
8 октября 2013 года, в день, когда судья Людмила Москаленко выносила решение, у зала заседаний у Замоскворецкого суда собралось несколько сотен человек, поддерживающих Михаила Косенко и убежденных в том, что он, в отличие от власти, затеявшей этот процесс, вменяем. Это следовало из лозунгов и плакатов активистов. Судья не обратил внимания ни на лозунги, ни на доносившиеся с улицы крики «позор», которые, без сомнения, были слышны в набитом до отказа зале. Постановление гласило, что Михаил Косенко невменяем и нуждается в принудительном лечении. Решение суда не стало неожиданностью ни для самого Михаила, ни для его старшей сестры Ксении Косенко. Ей, законному представителю Михаила, долго отказывали в свидании. Затем суд не отпустил самого Михаила на похороны матери. Этих фактов, по мнению Ксении Косенко, было достаточно, чтобы не ждать оправдательного решения. Мы побеседовали с Ксенией Косенко о том, каким был Михаил Косенко до ареста, и о том, как изменился после этих событий.
Да он обычный человек. Может быть, в силу характера, может быть, отчасти в силу своего состояния здоровья, он достаточно замкнут, очень любит читать. Круг общения у него достаточно узкий. То есть он не работает, получает пенсию по инвалидности. До ареста он в библиотеку, может быть, ходил, там, в книжные магазины. Абсолютно спокойный парень. Не являлся ни активистом, ни членом там, какой-либо партии там, или движения. Но обостренное чувство справедливости ему присуще. Поэтому вот он и вышел на этот митинг 6 мая.
Вы чувствуете, что он изменился после вот этих событий?
Безусловно. Эти невзгоды, которые вот свалились так неожиданно, они вот достаточно серьезно закалили его характер. Что-то в нем выкристаллизовалось. И это видно. Это видно по той речи, которую он сказал вот в своем последнем слове на суде. Это явилось неожиданностью даже для меня. Я всегда его поддерживаю и всегда очень переживаю за него.
Что вы думаете о той линии, которую избрало следствие в отношении Михаила, что он якобы невменяемый и нуждается в принудительном лечении?
Дело в том, что он действительно болен. Ему действительно необходимо лекарство, потому что после ареста в течение 2 месяцев лекарства ему не передавались, несмотря на то, что я с самого начала, даже с момента обыска, говорила следователю, что он болен, вы видите, документы есть у него, он пенсионер, инвалидность, ему нужны лекарства. И следователю я потом говорила, потому что они буквально в первые дни изъяли его медкарту из психоневрологического диспансера. И, безусловно, после вот 2 месяцев невозможности принимать лекарства, его состояние здоровья ухудшилось. Хотя никаких конфликтов, никакой агрессии, в общем-то, не было. Поэтому пошли по этому пути. Потому что явно больной человек. Ну, что с ним еще делать? Никаких контактов тех, которые они хотели там обнаружить, да, может быть, с кем-то из лидеров каких-то движений, не нашли. Ну, вот поэтому решили по этому пути пойти.
Но тот диагноз, который они ему приписывают, не соответствует действительности.
Абсолютно. Он не настолько опасный человек, не настолько все у него плохо. Безусловно, есть моменты, да, проблематичные для него, связанные с его здоровьем и вот с этим заболеванием. Но не так все критично. А уж об опасности и говорить нечего. Потому что мы с ним вместе живем. Но если бы он действительно был опасен, ну, я бы давно бы уже сама хлопотала бы о его лечении в стационаре. Поскольку этого нет, в общем-то, я поэтому абсолютно с открытым сердцем, с чистой душой пригласила его защиту. Все видно, насколько это все несправедливо, и все натянуто и притянуто к нужному результату.
Как вы вообще оцениваете то, что происходило в суде?
Безусловно, я была на каждом заседании, поскольку являлась законным представителем и, в общем-то, равноценным участником судебного заседания. И все это видела от начала до конца. Ну, даже за уши не притянешь все, что происходило к правосудию, потому что весь процесс носил такой обвинительный характер. О чем можно говорить? Если больному человеку не позволяют видеться с близкими родственниками в течение 10 месяцев, когда выступают ключевые свидетели обвинения, то никого из публики не пускают в зал. Вот такое заседание у нас тоже было. Когда принимаются никакие доводы защиты. Ваше видео не видел, ваш свидетель не свидетель, идите отсюда, все.
А решение судьи Москаленко для вас было в какой-то степени ожидаемым?
Абсолютно ожидаемым, потому что все и двигалось именно к тому сценарию, который, в общем-то, предполагался. Никаких неожиданностей я не увидела.
Какой настрой у вас дальше, у вас и у Михаила?
Миша, в общем-то, готов к тому, что его ожидает, несмотря на то, что апелляция впереди, но поскольку господин Кикилидзе уже озвучил лечебное учреждение, где будет проходить принудительное лечение мой брат, в общем-то, понятно, что эта процедура абсолютно формальная, ничего в себе не несет. Он готов к тому, что будет происходить. У него там тоже были какие-то надежды на амнистию, но мне пришлось на свидание, может быть, это так немножко жестковато будет, но попытаться, я говорю, ты не надейся, я говорю, и не верь тому, что пишут и говорят. Вот надейся на себя и на свои силы. Если что-то хорошее произойдет, то это произойдет. А ложных надежд в наше время питать нельзя.
Михаил Косенко до сих пор находится в следственном изоляторе «Бутырка» и, по словам его сестры, в целом чувствует себя неплохо. В подмосковную психиатрическую больницу номер 5 его переведут после того, как постановление судьи Людмилы Москаленко подтвердит вышестоящий суд. Под президентскую амнистию Михаил Косенко не попадает, так как формально он не подследственный, не подсудимый и не осужденный. Он отправленный на принудительное лечение, которое не может быть амнистировано. Дело Михаила Косенко заставило многих правозащитников и наблюдателей вспомнить о советском опыте карательной психиатрии. Об этом же после судебного постановления сказал и президент Независимой психиатрической ассоциации России Юрий Савенко, который выступал экспертом защиты в этом деле.
В деле Косенко мы имеем дело с воскрешением практики советской психиатрии 60-х-80-х годов, откровенное использование психиатрии в политических целях. Слава Богу, это еще только одиночные, точечные дела. Это дело показало, что врач-эксперт Сербского, вызванный в суд, не постеснялся в моем присутствии как профессионала коллеги полностью перечеркнуть международную классификацию болезней, к которой мы присоединились. Далеко не все психиатры таковы, как эксперты по этому делу. И я думаю, что при очередном пересмотре дела, которые бывают каждые полгода, его отпустят, потому что это человек, который в течение 12 лет совершенно другим, более легким диагнозом добровольно, аккуратно лечился. Он показал на судебном процессе себя совершенно иначе, чем написали эксперты. Они описали его как человека безвольного, внушаемого, в то время как он и в моем присутствии подавал удивительно толковые реплики и вел себя очень активно. Будь у него тяжелое заболевание, условия этого процесса пребывания в СИЗО вызвали бы декомпенсацию, а он даже мобилизовался.
Говорил Юрий Савенко. Мобилизовались, судя по всему, и многие другие фигуранты болотного дела. В суде неоднократно было видно, с каким достоинством ведут себя те, кто оказался за решеткой. Подсудимый по делу 12, 52-летний Сергей Кривов голодал больше 2 месяцев, казалось бы, по пустяковой причине. Ему не предоставили вовремя протоколы судебных заседаний. Остальные подсудимые их также не получали, но причиной для голодовки это не стало. О состоянии здоровья Сергея Кривого общественность всерьез забеспокоилась, когда стало понятно, что он голодает уже 50 дней. Его адвокат Вячеслав Макаров жаловался, что Кривого не обследуют врачи и не пускают к нему скорую помощь. На одном из заседаний после очередного отказа судьи Никишиной вызвать врачей адвокат Макаров возмутился. «Ничего, что у нас тут гестапо?» «Ничего», — равнодушно заметила судья и продолжила заседание. А один из самых активных участников процесса, Сергей Кривов, лежал на лавочке в клетке и несколько раз терял сознание. Активист движения «Солидарность» Надежда Митюшкина, которая была знакома с Кривовым еще до его ареста, говорит, что он всегда был таким, верным своим убеждениям.
Мы познакомились с Сергеем перед думскими выборами. Он пришел в партию «Народной свободы» и помогал нам со всяческой агитацией, там, с распространением докладов, ленточек, листовок ко всяким мероприятиям. Я не могу сказать, что я его знала очень близко, потому что он очень сдержанный человек. А Сергей вот приходил, брал листовки, вставал их раздавать. Когда мы там заканчивали, то он, так сказать, прощался, но и уходил. Сам человек, как ты видишь, наблюдаешь, у меня еще тогда сложилось впечатление, что Сережа очень такой принципиальный, очень честный, очень трудолюбивый, но очень какой-то верный твоим вот убеждениям человек.
Личные качества Сергея Кривого приятно удивили и других адвокатов, участвующих в болотном деле. Вот что вспоминает Екатерина Горяйнова, адвокат подсудимого Ярослава Белоусова, об одном из заседаний.
Я смотрю, Кривов уже лежит на скамейке, без сил. После перерыва небольшого, то меня Кривов спрашивает, а вот скажите, вот там же в судебной медицинской экспертизе, он же про все читает, там же нет вот упоминания о том, что какое телесное повреждение нанесено. Я говорю, да, нет. Он говорит, а может мне заявить ходатайство об оглашении этой экспертизы? Я говорю, ну не надо, потому что гособвинение сейчас сторона предъявляет доказательства, оно все равно будет это озвучить. Но меня очень тронула вот эта забота, понимаете, когда ему самому так плохо, и он каждый раз там про всех пытается что-то сделать и всем помочь.
Сергей Кривов прекратил голодовку спустя 65 дней после ее начала, 22 ноября 2013 года. Как подозревает адвокат Вячеслав Макаров, слишком поспешный выход из голодовки негативно сказался на здоровье Кривого и, в частности, мог привести к инфаркту.
Появились подозрения, указывающие на то, что у него, возможно, был инфаркт. Она, со слов самого Кривого, всю ее не подтверждает. Первый день выхода из голодовки, когда он приехал на судебное заседание, ему дали сухой паёк, что вообще невообразимо. На третий день, по сути, на четвертый день выхода из голодовки, когда он ехал в Тазаки уже обратно, с его слов, он почувствовал себя плохо. У него резкая боль возникла, жжение в желудке, задыхался, ловил ртом воздух. Заключенные, кто с ним был, они требовали врача, чтобы ему вызвали. Ну, никто врача не вызвал, и он как-то отошел. Вот он стал на этом рейде, как бы казалось ему изжогу, жаловаться врачам. Приезжали якобы независимые врачи, делали ему ЭКГ. Когда он общался с врачом, врач, посмотрев его ЭКГ, сказал, что у него был 2 инфаркта. Ну, вроде бы, как раньше данные у нас такие, что инфарктов не было, связываем с моментом, когда он реально себя плохо чувствовал. Резкая боль, которую он испытал, все неприятные ощущения, это мог быть инфаркт 27-28 ноября.
Сергей Кривов также не попал под президентскую амнистию, поскольку обвиняется не только в участии в беспорядках, но и в том, что бил и толкал полицейских. Защитники убеждены, что Кривов тогда сам пострадал от действий полиции. Адвокаты даже представляли в суде фотографии, на которых видны ссадины Кривова. Но суд приобщить их отказался. В эфире «Радио Свобода» программа «Болотное дело. Суды и судьбы». У микрофона Наталья Чемпаладова. В 2014 году до суда дойдет дело в отношении тех, кто был задержан во время так называемой второй волны арестов по болотному делу зимой и весной 2013 года. Это национал-демократ Илья Гущин, гражданские активисты Александр Марголин и Елена Кохтарева, координатор Левого фронта в Иванове Дмитрий Рукавишников и активист движения «Антифа» Алексей Гаскаров. Рукавишников единственный из этой пятерки, кто избежит судебного разбирательства. Он попадает под президентскую амнистию. С адвокатом Алексея Гаскарова Дмитрием Динзе мы поговорили подробнее о его подзащитном, о перспективах судебного разбирательства и об отличиях нового дела от дела 12, в котором адвокат Динзе также принимал участие.
Сейчас закончилось предварительное следствие. Сейчас мы будем читать дело, готовить итоговые ходатайства, которые у нас будут. И, исходя из этого, уже дело будет впоследствии направлено в суд.
Насколько большое это дело, и как вы считаете, сколько времени вам потребуется, и сколько вам дадут на ознакомление с ним?
Сколько томов, я не знаю, но я думаю, что где-то месяц-два у нас будет на ознакомление.
Насколько доказательная база этого дела похожа на дело 12?
Предъявленные обвинения совершенно разные. Первое дело, которое сейчас рассматривается за Москворецким районным судом, судьей Никишиной, ей дело поступило с постановлением привлечения в качестве обвиняемых всех лиц. Непонятной редакции. Была сборная солянка, то ли обвиняет в массовых беспорядках. На момент там же в диспозиции указывалось о том, что совершили нападение на сотрудников, то есть они увязывали одно с другим. Все было в общей куче, и обвинение в итоге Болотникам было непонятно. Исходя из данных предпосылок и обстоятельств, и учитывая все огрехи прошлого, Следственный комитет подошел к изложению ситуации, к изложению обвинения нынешним лицам, которые уходят по болотному делу, это Гаскаров, компания, более детально. Теперь они уже четко разделили, что такое массовые беспорядки в их интерпретации и что такое нападение на сотрудников полиции по 318. Теперь по 212 это массовые беспорядки, это конкретно действия в составе толпы, лиц определенных, которые еще там не установлены, которые установлены. И туда же вписаны все узники болотного дела, с которыми якобы вместе Гаскаров, там, например, осуществлял противоправные действия. И вписаны все потерпевшие, которые идут по списку, и порядка 60, по-моему, человек, да, которые пострадали от этих действий. Mm-hmm. А по 318 там уже выделены отдельные конкретные эпизоды насилия в отношении представителей власти. То есть они уже четко разграничили и четко определили, кто, что, как и при каких обстоятельствах совершал. То есть они учли ту неразбериху, которая возникла по болотному делу.
Могли бы подробнее рассказать о том, в чем именно обвиняют Алексея Гаскарова и что он вообще думает о этой ситуации?
Меня этому два эпизода по 318-й. Это нападение на двух сотрудников, одного из которых он, скажем, командира цепочки, которая перегородила проход к месту проведения митинга, где он, командира этой цепочки, насколько я понимаю, там нам показали видеосюжет, где он его двумя руками разворачивает к себе, ему что-то говорит, кто-то потом отворачивается обратно. И второй эпизод – это оттаскивание бойца ОМОНа и Батулина за ногу. Вот, в принципе, три эпизода якобы преступной деятельности Гаскарова.
Но вот, насколько я помню, были какие-то свидетельства о том, что Гаскаров сам пострадал в тот день на Болотной площади, и следствие это сейчас никак вообще не учитывает, не рассматривает?
Мы при допросе в качестве обвиняемого по предъявленному обвинению заявили следователю о том, что мы просим привлечь к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые избили Гаскарова на Болотной площади. Данное заявление на протокол допроса для следователя является обязательным, он должен его рассмотреть, принять процессуальное решение. Пока какое принято процессуальное решение, мы не знаем, но такое заявление мы сделали.
Это был адвокат Дмитрий Динзе. Согласно информации, опубликованной на сайте Росузник, во время событий на Болотной площади Алексей Гаскаров получил рваные раны головы после того, как поинтересовался у полицейских, по какой причине задерживают людей. В следственном изоляторе Гаскаров находится с 29 апреля 2013 года. Его задержали, как утверждают, когда он вышел из дома купить корм для кота. 18 июня девушка Алексея Гаскарова, Анна Карпова, опубликовала на сайте «Гаскаров.Инфо» текст, посвященный его дню рождения. Вот фрагмент этого текста.
Мы сегодня проснулись утром, вместе позавтракали. Моим подарком были бы, например, билеты на анатомическую выставку «Тайны тела. Вселенная внутри». И в театр «Док» на какой-нибудь шум или «Доктор». Потом Леша уехал бы на работу, я бы доделала уборку в покрытых пылью после ремонта ванной и кухни. Потом стала бы собираться к своему выпускному в институте. В середине дня мы бы созвонились с Лешей. Он бы сказал, что задерживается на работе, потому что они там празднуют его день рождения. После этого я бы позвонила нашим родителям, перенесла бы наш небольшой семейный праздник на час позже. Вечером мы бы встретились с нашими родителями, а потом пошли бы домой. В выходные бы отметили Лешин день рождения с друзьями. Может, сходили бы на озеро или поиграли бы в лазертаг. Потом на выставку и в театр. Сегодня Леша проснулся в 6 утра в четырех стенах темницы.
Алексей Гаскаров уже был фигурантом уголовного дела о нападении на администрацию города Химки. В 2010 году он провел в СИЗО несколько месяцев, но суд его оправдал. В эфире «Радио Свобода» программа «Болотное дело. Суды и судьбы», посвященная одному из самых громких дел 2013 года. У микрофона Наталья Чемпаладова. Московский городской суд в 2014 году, вероятнее всего, начнет рассматривать так называемое дело анатомии протеста. Несмотря на то, что в конце декабря дело отправили в прокуратуру для устранения нарушений, адвокаты не думают, что прокуратура будет затягивать процесс. Перед судом предстанут те, кого следствие считает организаторами беспорядков 6 мая в Москве. Это лидеры Левого фронта Сергей Удальцов и Леонид Развашаев. Им также предъявлены обвинения в попытке организовать массовые беспорядки и в других городах России.
Так называемое дело анатомии протеста следователи возбудили в октябре 2012 года, изучив одноименный фильм телеканала НТВ. Позднее дело было объединено с болотным делом. Авторы фильма, а затем и следователи, утверждают, что Удальцов, Развожаев, активист российского социалистического движения Константин Лебедев и грузинский политик Гиви Таргамадзе обсуждают захват власти в России. Авторы этого фильма демонстрируют видеозаписи, на которых якобы запечатлены эти переговоры. Константин Лебедев с позиции следствия согласился, признал вину и в апреле был осужден на 2,5 года колонии. Удальцов и Развожаев вину отрицают.
С февраля 2013 года Сергей Удальцов находится под домашним арестом. Он фактически выключен из общественной жизни. Увидеть и услышать его теперь можно только на заседаниях суда. На одном из них в октябре, во время продления домашнего ареста, он выступил с заявлением, которое, как мне показалось, было обращено не к суду, а к публике в зале и к его соратникам.
Дело политическое, это дело заказное, позорное дело для России. И причина возникновения этого дела, она для меня очевидна, как белый день. Просто наши высокопоставленные руководители обиделись в свое время, а именно 6 мая, на то, что люди, свободные люди, граждане России, вышли и сказали правду, то, что они думают о ситуации в стране, о ситуации с выборами и так далее. Затаили эту обиду и потом начали просто-напросто мстить, сфабриковав руками Следственного комитета. Возникло это дело, и уже 1,5 года людей мучают, меня чуть меньше. За это спасибо можно сказать, но это, конечно, благодарность такая условная. 1,5 года людей мучают, держат в СИЗО, кого-то под домашним арестом, ломают судьбы людей. Я сижу в четырех стенах, я теряю здоровье. Я сижу без движения, завтра начнутся болезни, кто меня будет потом лечить? Следственный комитет? Нет, Следственный комитет меня лечить не будет. Или суд? Тоже не будет. Это будут мои проблемы. Никаких оснований держать меня под домашним арестом нет. И причина, опять же, только одна, чтобы мне заткнуть рот. Чтобы меня не было в общественном пространстве. Все это дело, в итоге оно развалится. Люди будут оправданы. Те, кто это дело лепил, им будет просто немножко стыдно. Они занимались этой ерундой. То, в чем нас обвиняют, это такая шпионская, плохой шпионский роман 30-х годов. Огромное дело, все доказано, преступники, негодяи, предатели Родины. А когда читаешь, там вообще непонятно, о чем речь идет. Какие-то прослушки бесконечные, дословно можно сказать. Неизвестный мужчина зашел в комнату, лег на диван, заснул. Через 15 минут раздается храп. Через полчаса он проснулся, пошел в туалет, слышен шум сливаемой воды, он вернулся, лег, опять заснул. Вот такие материалы я читаю, понимаю, это вот шпионский роман. Неизвестный мужчина, храпит с грузинским акцентом. Вот что происходит, понимаете?
Это был фрагмент выступления Сергея Удальцова в Басманном суде. Второй обвиняемый по этому делу, Леонид Развашаев, больше года находится в следственном изоляторе. Его арест был санкционирован в октябре 2012-го на закрытом судебном заседании после того, как, по утверждению следователей, Развашаев сам к ним явился и сообщил о желании написать явку с повинной. Оппозиционер настаивает, что признательные показания он написал под давлением. Он утверждает, что его похитили с территории Украины российские спецслужбы и пытали в течение нескольких дней. В связи с похищением он просил возбудить уголовное дело, но получил отказ и 2 новых дела против себя. Его обвинили в незаконном пересечении российско-украинской границы и в заведомо ложном доносе. Зимой 2013-го Развожаева 3 месяца возили по России, чтобы провести следственные действия по делу 15-летней давности о хищении меховых шапок. Дело в итоге закрыли. О перспективах судебного разбирательства в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развашеева я побеседовала с адвокатом Николаем Полозовым, представляющим интересы Удальцова.
Логика обвинения мне ясна, но эта логика исходит из ложных предпосылок. Следствие исходит из того, что имелся факт массовых беспорядков. В то время как юристы квалифицируют это, не только я, многие юристы квалифицируют те события, которые происходили 6 мая, не как массовые беспорядки. Массовые беспорядки – это поджоги, это когда бьют витрины, это когда переворачивают автомобили, когда насилие, кровь рекой льет. Что касается событий 6 мая, на мой взгляд, следствие абсолютно неправильно квалифицировало действия тех людей, которые сейчас находятся под стражей, под судом по делу 12. И следом вот эта анатомия протеста, где представляется Удальцов как вот такой зловещий организатор вот этих выдуманных массовых беспорядков. Фабула обвинения выдумана, и на реальную объективную сторону, то есть на те события, которые происходили в действительности, пытаются натянуть некие составы, которые, на мой взгляд, мало имеют отношения к происходившему тогда.
Каковы, на ваш взгляд, все-таки шансы в этом деле? Многие, да и вы, и ваши коллеги говорили, что дело политическое, и это все осложняет.
Насчет шансов, конечно, говорить очень сложно. За последние годы мы стали свидетелями ряда процессов, в которых, вне зависимости от тактики и стратегии, которую предпринимала защита, обвинение все равно одерживало верх. Это свидетельствует, как и свидетельствует огромное количество статистики по оправдательным приговорам, а точнее по их отсутствию, о том, что в наших судах, к сожалению, отсутствует состязательность в принципе, а по знаковым политическим делам ты даже не подразумеваешь.
Уже почти год Сергей Удальцов находится под домашним арестом. Расскажите о том, как он сейчас живет, насколько тяжело ему дается этот арест, и каково его мнение о том, почему именно его решили назначить организатором этих беспорядков.
Домашний арест – это не нахождение в следственном изоляторе, но возникает ряд других сложностей. Это невозможно получить медицинскую помощь. Мы добиваемся в течение года, чтобы Сергей Удальцов был обследован врачами, а Следственный комитет и Басманный суд футболят нас друг от друга, говоря, что это не в их компетенции. Второй момент – в связи вот с этими обысками, которые были у Сергея Станиславовича, и, в принципе, определенным дискомфортом, связанным с уголовным преследованием, он сейчас влучен со своими детьми, потому что дети находятся у бабушки с дедушкой. Третий момент, будучи под домашним арестом, Сергей Удальцов не может работать, а это вопрос финансового обеспечения своей семьи. А что касается его ощущения как политика, он оценивает подобное преследование как прямой результат его политической деятельности. Он абсолютно осознанно понимает, чем грозит ему этот суд. Но вместе с тем он бесстрашно идет на него и готов отстаивать свою невиновность.
Говорил адвокат Николай Полозов. Срок меры пресечения Сергея Удальцова и Леонида Развожаева истекает 6 февраля. Осмыслить события на Болотной площади в течение полутора лет пытаются не только следователи, обвиняемые их адвокаты, но и правозащитники и другие, неравнодушные к тому, что происходит в России. В апреле 2013 года комиссия «Круглого стола» 12 декабря, в которую входят Людмила Алексеева, Валерий Борщов, Лия Ахиджакова, Сергей Пархоменков и многие другие, опубликовала доклад по итогам общественного расследования событий на Болотной площади.
Выводы доклада. Беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади не было, а столкновения участников акции с полицией произошли, поскольку демонстранты были вынуждены защищаться. Ситуация была заранее спланирована властями, условия согласования акции были нарушены.
Вывод о том, что беспорядков не было, а действия полиции были чрезмерными, подтвердили и эксперты из международных правозащитных организаций. Сейчас же комиссия «Круглого стола» 12 декабря готовит новый доклад, посвященный уже судебному разбирательству по делу 12. Подробнее об этом рассказал один из членов комиссии, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Это пока предварительный доклад, это предварительные выводы. Процесс по своим процессуальным качествам мало чем отличается от многих других заказных процессов. Такое же неравенство сторон, такое же игнорирование стороны защиты, чрезвычайно низкое качество работы прокуратуры. Единственное, что здесь явно бросается в глаза, это попытка создать эффект массовости, объединив в один процесс обвинение против 12 человек. Это то же самое, что пытались сделать 6 мая, организуя вот эти массовые немотивированные и противозаконные захваты людей, с тем, чтобы массовостью, как бы статистикой, подтвердить использование термина массовые беспорядки. Та же самая логика и в самом этом процессе, поскольку никакой процессуальной необходимости не было, потому что там люди, обвиняемые по разным статьям.
Еще в первом докладе вы писали, а потом об этом говорили и в суде свидетели защиты, что события 6 мая были спровоцированы. Цепочка полиции стояла не там, где договаривались, и был закрыт сквер на Болотной площади. Как вы считаете, чего пыталась добиться власть этой провокацией?
Главная задача стратегическая – это сбить протест волну, сбить ее запугиванием ее участников, причем главной мишенью были не лидеры протеста, а обычные люди. Среди этих 12 подавляющее большинство – это самые обычные люди. Для того, чтобы это сделать, нужно, с одной стороны, вот создать этот устрашающий образ массовых беспорядков, а с другой стороны, подвести это под заранее заготовленные юридические рамки с жесткими санкциями. То, что это было заранее, на это указывает многое. Например, аккуратно разобранные участки асфальта московскими коммунальными службами и заботливо сложенные для участников шествия в удобные такие пирамидки, да, или отсутствие на Болотной площади представителей власти, которые обязаны там быть по закону.
На ваш взгляд, почему это дело в меньшей степени коснулось лидеров оппозиции?
Это связано с главным страхом власти. Она в меньшей степени боится лидеров протеста, но в гораздо большей степени боится расширения массовости протеста и возможности его расширения.
Удалось власти добиться целей, которые они ставили, затевая этот процесс?
Скорее, обратный эффект. Он связан с двумя вещами. Абсолютная несостоятельность обвинения. С другой стороны, позиция вот этих ребят. Власть все-таки рассчитывала на то, что это не профессиональные борцы с режимом, это обычные люди, что их будет легко сломать, склонить к каким-то таким признаниям, сотрудничеству и прочее. Но процесс демонстрирует нечто совершенно обратное. Они демонстрируют совершенно очевидное гражданское мужество, и вряд ли власти рассчитывали на такой эффект.
Но, тем не менее, многие говорят о том, что, несмотря на то, что нескольких человек отпустили по амнистии, для тех, кто остался, это, скорее всего, уже будут обвинительные приговоры по делу 12 и по следующим делам. Это и в отношении четверых, где Гаскаров,
да.
И компании, в отношении организаторов Удальцова, Развожаева.
Ну, это пессимистичный настрой, связанный с антиправовой практикой власти в целом. Наша задача – бороться за них. В первую очередь это, например, подготовка таких докладов, придача их гласности, объяснение городу и миру, что на самом деле происходит. Это наш главный инструмент.
Активность гражданского общества сможет переломить ситуацию?
Я думаю, рано или поздно сможет.
Надеется Георгий Сатан. Писатель Сергей Шаргунов пришел на заседание в Никулинский суд Москвы в первый раз. Когда я спросила его о впечатлениях от заседания, он сказал, что не дождался начала, простоял у 303-го зала несколько часов и уехал. Но, тем не менее, впечатления остались.
Меня больше всего поразил один человек, который на холоде, не сходя с места, стоял в одиночном пикете возле суда с плакатом «Свободу заключенным». И он произвел на меня большое впечатление, и, уходя, я подошел к нему, пожал руку. А было много людей, огромное количество, и родственники, и те, кто приходит. Вот этот один человек был очень важен и выразителен. Важно, чтобы общество знало о происходящем, потому что общественное мнение, которое, как фиксируют даже вполне лоялистские соцопросы, меняется. Да, государство обычно ничего не слышит. Все равно, если страна поймет, что происходит, то неизбежно поменяется и положение этих узников.
Человека, о котором говорит Сергей Шаргунов, я видела у Никулинского суда не один раз. Он стоит через дорогу от суда почти всегда, когда есть заседание. Если подойти поближе, можно прочитать надпись «Свободу политзаключенным 6 мая».
Свобода, свобода, так много, так мало ты нам рассказала, как пришли, ни смерти, ни лжи не сдаешься, как небо под сердцем.
На этом мы завершаем итоговую программу «Болотное дело. Суды и судьбы», посвященную делу о событиях 6 мая 2012 года. В студии «Радио Свобода» этот час была Наталья Чемпаладова. До свидания.
Время свободы. Итоги года.
Вы ссылаетесь на Аристотеля и Платона, а говорите словно о России. Проблема честного государства и богом данного лидера. Это проблема России?
Это проблема, конечно, России. Нет возможности слабому, но умному выйти наверх без того, чтобы глупый, но сильный его не задавил.
Политическая философия 2013-го с Александром Гариным. 31 декабря в 20 часов с повторами в праздничные дни. Не пропустите.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.